Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня в нашей студии уже далеко не в первый раз Дмитрий Соин, публицист, ветеран спецслужб, военный эксперт и ректор Европейского института ЮСТА. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
И чуть позже к нам присоединится Олег Соловьев, главный редактор интернет-портала «Независимо и совершенно секретно». К сожалению, пробки в Москве, и вот он немножко не успевает. Ну, чуть позже присоединится. Сегодняшний наш разговор, конечно, у нас конец года, и он посвящен итогам года, итогам СВО, специальной военной операции. Но из этих итогов выплыло на самом деле несколько довольно важных проблем, о которых особо не говорят, которые, на мой взгляд, являются принципиальными. Ну, в частности, тема союзов, союзников и как, в общем, нам существовать в нашем меняющемся мире, где никто не держит слово, где все эти договоры, ими можно, что называется, подтереться, потому что их просто никто не соблюдает. Был период, когда купцы в 19 веке, волжские купцы, под честное слово отправляли огромные караваны там с зерном, с рожью и так далее, без всяких договоров. Честного слова купца было достаточно, чтобы все соблюдалось, и деньги выплачивались, и, в общем, никаких проблем не было. Сейчас любая крупная фирма окружена кучей каких-то юрисконсультов, принимают законы, лоббируют, там в Думе сидят их люди, чтобы вот обязательно такой-то закон или поправки к нему или какие-то разъяснения обязательно были приняты, потому что без этого просто работать невозможно. Могут кинуть, обмануть там на миллионы и миллионы. Дмитрий, мы в состоянии вернуться вот к честному способу ведения бизнеса, к честному способу отношений, в том числе и в политике, да и в личной жизни. Не секрет же, что и в личной жизни, даже между супругами, часто присутствует ложь, и все она разрушает, ломает. Вот мы просто сегодня что увидели? Что у нас появились союзники, но это тактические союзы. Иран, мусульманское государство, Китай, ну там конфуцианство, Конфуции, у них совершенно другая идеологическая, религиозная подкладка, что называется. Ну, про Северную Корею я не говорю, там они там социализм строят, дружба такая относительно, у нас буржуазное государство, причем такая жесткая буржуазная система, дикий капитализм взяли за основу 30 лет назад, и вот радостно его строим, уничтожая последние там полудохлые остатки социалки. Вот меня поэтому очень пугает. Вот Китай появился. Ну, прекрасно, что у нас китайцы стали нашими друзьями, и там военно-техническое сотрудничество идет, и нам что-то там поставляют, и какие-то комплектующие, и оружие там потихоньку. Все происходит на самом деле. Мы же тоже соображаем, что происходит. Но изменится ситуация, ветер подует в другую сторону, и все это может накрыться медным тазом. Не будет никакой дружбы, не будет никаких договоров, и мы уже будем в конфликте и с этими странами, которые, по идее, вот на данном этапе нам друзья. Но изменится ситуация, они друзьями могут перестать быть очень-очень быстро. Ты задумывался вот об этой проблеме? Ты, по-моему, тоже говорил об этом.
Да, действительно, этот вопрос очень актуален. И я бы хотел коснуться вот того, с чего ты начинал. Это тема купеческой честности. И, кстати сказать, эта же самая честность, она касалось во многом даже и межгосударственных отношений. И если отвечать на вопрос, а возможно ли восстановить то, как было, я считаю, что это
христианские основы жизни, или, вернее, шире, религиозные основы жизни и бытия вернуть в межгосударственные отношения.
Но по сути, да, по сути, ты у меня немножко перехватил даже мой ответ в том плане, что честность – это не только морально-этическое понятие, это не только какой-то внутренний стержень, это еще и страх Божий. И почему тогда выполнялись настолько точные, настолько скрупулезные обязательства взятые? Потому что люди искренне верили в Бога, и они знали, что украсть, обмануть – это грех, а, условно говоря, здесь жизнь временная, а там вечная, и неужели я из-за каких-то там барышей пожертвую жизнью вечной? И это очень важный аспект. Есть религиозность, ну, такая, скажем так, в виде косметического ремонта. А то сверху человек покрашен какими-то аспектами, значит, религиозности, он может иногда в церковь ходить, иногда там свечку где-то поставить, но внутренне он не глубоко верующий, не воцерковленный человек. Во многом действует, исходя там, допустим, из моды, из того, что кто-то там позвал, убедил. А человек, который глубинно верующий, он никогда не приступит вот эти принципы, эти заповеди, которые даны нам, и это очень актуально для него. Если же затронуть сферу международных отношений, то действительно ситуация уникальна по следующим причинам.
Парадоксально, я бы даже сказал.
Она парадоксальна, да. Возьмем, например, Иран. На сегодняшний день очень хорошие, тесные отношения с Тегераном. И у нас существует общий противник, это коллективный Запад, возглавляемый Вашингтоном. Но, тем не менее, был целый исторический период, когда Россия вела с Ираном войны.
С персами, так называемыми.
Да, тогда еще с Персией. И, по сути, именно Россия выдавила персов с Кавказа. Точно так же, как и турки потеряли Северное Причерноморье, огромные территории, свои завоевания на Кавказе, тоже в результате чего? Русско-турецких войн. И здесь возникает вопрос, насколько на уровне исторической памяти это все будет играть в средней и долгосрочной перспективе, как будет отражаться на отношениях. Тут надо держать руку на пульсе. Я не говорю о том, что это однозначно является угрозой. Нет, но это просто надо учитывать при анализе этих взаимоотношений. Берем российско-китайские отношения. Они развивались как маятник. У нас были и российско-китайские войны, по которым мы серьезно подвинули Китай в Сибири, на Дальнем Востоке. Потом у нас были очень братские и теплые отношения в период, когда Китай вел борьбу сначала с японцами, затем война, когда коммунистический Китай сражался с Гоминданом, и Советский Союз поддерживал коммунистический Китай. Но после этого был и Даманский, после этого было резкое охлаждение отношений. Китай везде нам противостоял, когда в период Хрущева мы с ними поссорились, потом мы с ними снова помирились. И я очень ценю, что именно такие отношения у нас сейчас с этими державами, державами бурно развивающимися, сильными, сейчас это важно. Но такой характер отношений будет сохраняться только при одном условии. Если и Китай, и Иран, и та же Северная Корея
будут иметь общего врага с Россией, и будут, Соединенные Штаты.
Да, и помимо этого, они будут видеть, что Россия динамично развивается, и не только в научно-техническом и военно-стратегическом отношении, но и с точки зрения демографии. Почему? У нас 1/8 часть земного шара, на которой живет там около 140 миллионов человек, там по-разному можно считать, но вот 140 с хвостиком. Это предельно мало, это опасно мало. Это гигантские территории, где можно ехать днями и ночами и не встретить ни одного человека. Вот этот вопрос мы должны решить, потому что не должно быть соблазна ни у кого задуматься. А ведь их там мало, территория огромная, запасы великие, ресурсы фантастические. А не попросить ли их поделиться этой территорией? Тоже по-дружески, кстати.
Да, такие опасения вполне оправданные. Много публикаций на эту тему. Да, собственно, вот в сопредельных этих приграничных территориях, где облегченный там безвизовый характер перемещения граждан Китая, взять тот же Китай и России, там возникают целые колонии, чайнатауны в этих городах, там Иркутск, Благовещенск и так далее, и так далее. Владивосток. И смешанные браки там тоже возникают. То есть, получается, русский с китайцем братья навек, но здесь уже возникают действительно личные отношения. Но есть опасность действительно в случае конфликта, что у нас начнется потеря нашей территории просто-напросто. Плюс, ну, ни для кого не секрет, что мы же определенные преференции предоставляем всем этим странам, союзникам в самых разных областях, в экономике, да. Отдаем там по дешевке энергоносители, лес, полезные ископаемые всевозможные и так далее. То есть вся эта дружба, она еще и проплачивается, в общем-то говоря, не во благо нашей экономики, а в ущерб ей.
Но дело в том, что вообще восточный мир, он построен на том, что с тобой будут говорить, первое, если ты сильнее, и второе, если ты что-то заносишь. И сама по себе культура восточной коммуникации – это культура подношений, культура каких-то преференций, культура каких-то уступок. Это торговые нации. Китай объективно – это торговая нация. Иран, кстати сказать, это тоже торговая нация. Персидская торговля – это был мощнейший фактор. И
со времена
средневековья, и в новой, в новейшей истории они постоянно торгуют. И здесь все построено на вполне понятных ценностях, взаимоотношениях. И они почувствовали, что впервые, может быть, в новейшей истории они могут бросить вызов, они могут вырваться из-под контроля коллективного Запада, который диктует условия для стран третьего мира. И здесь для них союз с Россией очень важен, потому что реально только Россия может противостоять Западу, а все остальные могут объединиться вокруг нее. Сказать, что даже Китай будет противостоять Западу, можно об этом говорить, но это выглядит несколько наивно, потому что современный Китай — это детище, ну, американской и в целом западной политики. Мы же знаем, что вот этот план Никсона, эти инвестиции, это перевод в Китай всех грязных западных производств, это
филиалы их предприятий, собственно говоря, там в большом количестве
представлены. Конечно. Так, что сделал Запад? Допустим, Великие Американские озера. К 70-м годам это были сточные такие канавы, невозможно было подойти. Сейчас эти озера в великолепном экологическом состоянии. Они привели в порядок экологию Западной Европы, США. За счет чего? Они грязные производства переводили в Китай, потому что Китай сознательно пошел на низкие требования по экологии. Жертвовали это для того, чтобы прокормить население. Сейчас, когда Китай поднакачал мышцы, он, конечно же, с ними там ведет себя по-другому. Но он все равно часть западной экономики, он туда продает товарооборот с Западом. Но он хотел бы вести самостоятельную политику, и здесь союз с Россией абсолютно очевиден, правилен и логичен. Но если Россия будет надламываться и сыпаться, сама концепция цивилизационного противостояния с Западом, она рушится, то есть она теряет стержень, потому что только Россия как цивилизация может провозгласить какой-то альтернативный курс, который и в духовном, и в социокультурном, и в просветительском, и в экономическом, и в социальном отношении будет другим, чем на Западе.
Ну, ты затронул важную тему, так сказать, преемственности отношений. И, в общем, вот на примере двух стран мы видим, что эта преемственность, собственно говоря, была разрушена. Я имею в виду Армения и Азербайджан. Армения, братья по вере, еще там церковь еще раньше, чем у нас появилась Христова. Тем не менее, ну, мы стараемся с переменным успехом дружить и с той стороной, и с этой стороной. Но в плане экономики, конечно, у нас гораздо более тесные связи. Там эти вот трубы, там эти самые поставки идут через Азербайджан. Огромная диаспора, в том числе и связанная с бизнесом, бизнес-диаспора азербайджанская здесь, в Москве, которая, конечно, влияет на наших чиновников, на наши властные структуры. Ну, армянская тоже есть. Идет, так сказать, постоянная борьба между ними. Ну вот, в общем-то, с точки зрения исторической преемственности, по идее, нам Армения должна быть ближе. А получается так, что благодаря цветной революции страну возглавил откровенный враг, вот этот Пашинян. Это враг, это никакой там не друг, который очень большой вред уже нанес нам. И вот получается, что мы дружим с той стороной. И то же самое, вторая страна — это Турция. Турция то там сбивает наши там самолеты, то убивают послов. Потом, значит, выясняется, что на нашем туристе там половина экономики турецкой держится. Им тоже вроде ссорится не резон. Вот начинается какая-то странная не то дружба с элементами вражды, не то вражда с элементами дружбы, вооружение им поставляем. Чем все это закончится, эти поставки, непонятно. Турция член НАТО, из НАТО не выходит. То есть там какая-то многовекторная политика ведет с товарищем Эрдоганом, беготня между струйками. И все это чревато тоже на определенном этапе конфликтами, потому что интересы геополитические Турции и России совпадают далеко не во всем. Я бы сказал, что по очень многим позициям мы расходимся. Сейчас тоже как бы дружим, ну, пытаемся дружить, во всяком случае. Но, тем не менее, большие есть подозрения, что это тоже может все обвалиться и рухнуть. И вот как бы это все это оружие, все эти там С-400, которые мы поставляли, системы ПРО, как бы они ни стали работать против нас. Мне вообще с поставками оружия очень много вопросов. Мы там по всему миру, конечно, автомат Калашников, он даже на гербы отдельных африканских стран попал. И оружие очень востребованное и хорошее. И другие там виды вооружения у нас хорошие. Но всегда боишься, а вдруг это вот оружие начнут против нас применять довольно эффективно.
Оружейный бизнес, он очень специфичен. Знаешь, я как военный историк, я же по базовому образованию историк, в конце концов, и я читаю...
Да, рук твою пожму, я тоже, у меня одно из образований историческое, историко-архивный институт заканчивал.
Рыбак рыбака видит издалека. Я о чем хочу сказать? Вот это уникальная ситуация, когда зачастую страны даже друг другу строили флот, например, поставляли артиллерию, поставляли различные другие виды вооружения, а потом воевали друг с другом. Это специфика международного оружейного бизнеса, которая, скорее всего, закладывалась еще столетия назад.
Одна рука воюет, другая торгует.
Да, ну, например, кто отцы-основатели японского военного флота были? Это были американцы и британцы, они им построили флот в начале 20 века, а потом Япония с ними же и воевала, этим же флотом, да, но, может, несколько усовершенствованным. Такое было, но я скажу следующее, что при оружейных сделках учитываются все моменты, там все эти контракты визируются на высшем уровне, там проходят проверки и спецслужб и так далее, но ты затронул очень важный аспект, аспект взаимоотношений. Вот берем, да, Турцию. Турция вообще за кого? Турция, конечно, за НАТО. Турция в данном случае кому больше помогает объективно? Ну, на мой взгляд, Турция больше помогает Украине. Она поставляет туда оружие, бронетехнику, она туда на начальном этапе поставляла, а может даже и сейчас поставляет беспилотники. Но при этом она и с нами ведет свою игру, там связанную газ, торговля, поступления, гигантские финансовые поступления от наших туристов. А почему? А потому что Турция — это тоже торговая нация.
С кем выгодно торговать, с тем мы будем,
да,
торговать.
Мы на самом деле выпали из общего мирового контекста в том плане, что мы не стали торговой нацией, поэтому очень тяжело капитализм в России приживается. Русские — это не торговая нация. Я когда общался с одним своим товарищем, он талыш по национальности, ну, азербайджанского происхождения человек, он богатый предприниматель. И он мне сказал, говорит, вот в начале 90-х мы, выходцы с Кавказа, на всех базарах сталкивались с какой-то русской конкуренцией. Ну, были торговцы и русские. Но, говорит, вы торговать не умеете. Мы торговали таким образом, что в итоге все базары, это в основном восточные люди торгуют. Почему? Мы умеем улыбнуться, уступить, похвалить, значит, прогнуться где-то, как-то вот проявить вот эту гибкость и прочее. Русский человек так не может торговать. Вот в процессе этой конкуренции мы, как неторговая нация, во всех торговых отношениях по вполне понятным причинам проигрываем. Если взять Турцию, вот, допустим, в стратегическом отношении, вот как считаешь? Например, вот смотри, сколько лет прошло после Великой Отечественной войны, да, и мы до сих пор резко, негативно реагируем на все проявления, там, связанные там, с нацизмом и все такое прочее. Понятно, пролилась кровь, разрушения, жертвы, концлагеря и прочее. А у меня возникает вопрос. Вот мы выкинули Турцию из Северного Причерноморья и Кавказа. Там на уровне исторической памяти как это все? То есть на уровне исторической
памяти...
Да и
воевали в во многих войнах, собственно говоря, Турция засветилась, да?
Ну, так нет.
18 века там.
А Турция, наверное... практически все проблемы Турции начались с русско-турецких войн. Все проблемы Турции. До этого это была гигантская империя. Она существовала спокойно, чувствовала себя уверенно. И именно наши военачальники ее, по сути, исполосовали. Она стала терпеть одно поражение за другим, а потом стали отваливаться крупные куски от нее. Поэтому я, например, не думаю, что Турция будет нашим стратегическим союзником. Она сама стремится к доминированию в Черноморском бассейне. Она сама стремится к доминированию на Кавказе. Она хочет решить курдский вопрос. Она стремится доминировать в Сирии, на Ближнем Востоке, в других странах. Эрдоган, если проанализировать его риторику, он взял курс на возрождение Османской империи. И он даже это не скрывает. И даже в риторике по Израилю он говорит, что, ребята, вы там что-то делаете, это на самом деле часть Турецкой империи, историческая часть Турецкой империи, и мы не будем там, мол, спокойно наблюдать за происходящим. Поэтому сейчас мы вошли в эпоху, когда происходит мировая перезагрузка, и абсолютно вероятно возникновение вот новых империй или возрождение старых.
На самом деле, на мой, так сказать, россиянский русский взгляд, вот Путин про русских вспомнил на Всемирном соборе, замечательно. Многие СМИ, даже государственные, вообще как-то выбросили это из контекста и вообще не говорили. Им это неприятно была тема русскости, русских, русской нации. Вот их это бесило и раздражало. Но нам приятно, что президент страны вспомнил про русский народ, титульную нацию. Это замечательно. Но и для меня важно не какие будут союзники, а какая будет судьба России. Потому что масса сил темных, вражеских, наших оппонентов заинтересована в уничтожении нашей страны, в покорении нашей страны. Сейчас она из состояния колонии перешла, естественно, в состояние полуколонии. Полного освобождения нет пока что. Но, тем не менее, все-таки полуколония лучше, чем колония. Так многие силы, конечно, заинтересованы в том, чтобы она обратно вернулась в состояние колонии. Вот как ты оцениваешь прошедший год СВО, который у нас идет, вот эта специальная военная операция, на самом деле это локальный военный конфликт, который, слава богу, не переходит в большую войну еще. Вот, но, тем не менее, потери большие. И с той стороны большие, и у нас тоже они большие. Вот, это очень жаль, потому что гибнут представители славянского этноса. Многие люди, которые на той стороне воюют, они и эту мову толком не знают. Призывают русских очень в большом количестве. Как все-таки, на твой взгляд, год был скорее удачный, скорее неудачный. Как все это отразилось на экономике, на военно-промышленном комплексе? Потому что мы все-таки много чего сделали. Очень много критических стрел летит, в том числе и организованных врагами, пропагандой, которая на той стороне существует. Но, тем не менее, мне кажется, что и научилась армия воевать, и появились суперпрофессионалы, потому что дело новое. Такого конфликта не было раньше. И появились какие-то новые виды вооружений. И я надеюсь, что будет много всего появляться, что нас спасет и защитит.
Я считаю, что вот по объективным критериям Россия достойна, реально достойна, прожила 23-й год, и то, на что рассчитывал Запад, не произошло. А на что они рассчитывали? Они рассчитывали, первое, рухнет валюта, резко упадет уровень жизни, посыпется экономика, посыпятся экономические связи, это вызовет коллапс, на улице будут выброшены там сотни тысяч людей, потому что станут производства, и создадутся предпосылки для цветной революции, которой они очень умело пользуются. И тут надо прямо снять шляпу. Во-первых, не дрогнул президент. При том давлении, которое на него оказывалось, он проявил реальное мужество. Я бы так сказал, реальное героическое мужество, как глава государства. Я думаю, что там была масса сигналов, каких-то ходоков и прочее, которые наверняка предлагали прогнуться, где-то уступить, где-то сманеврировать. Нет.
И огромное давление идет. Я прошу тоже молиться за наших ведущих руководителей и военных, и политических, и за раба Божьего Владимира тоже ставить свечку, потому что главе страны очень нелегко приходится.
И вот в контексте этого мы достойно прожили 2023 год, и я считаю, что этот год чем важен? Он заложил основы для дальнейшего развития России в новых условиях, в условиях, когда нам приходится противостоять Западу, нам приходится вести, собственно говоря, локальные войны, и нам под это все необходимо перестраивать общество, перестраивать экономику, перестраивать армию, силовые структуры. Нам под это приходится перестраивать систему образования, подготовки кадров, проводить огромную работу объективно, потому что страна в течение последних, там, грубо говоря, там, 25-30 лет, она жила по другому алгоритму. И у нас были западные партнеры, у нас были друзья на Западе, мы там развивали отношения, мы были готовы с открытой душой и сердцем выстраивать вот эти новые, скажем так, международные магистрали. Но когда выяснилось, что с нами ведут игру нечистоплотную, все стало меняться. И вот в контексте этого крайне важно, очень важно обратить внимание на русский народ, на то, каким образом содействовать укреплению и приумножению народа, потому что мы вот с тобой начинали программу.
Да, демографическая ситуация, она очень тяжелая.
Гигантская вот, территория, ну, мы минус 600, минус 700 тысяч ежегодно.
Плюс, извини, политика открытых дверей, они несколько программ здесь записали, это огромная опасность. Вот эти вот странные меры, сейчас вот последние буквально несколько месяцев власть наконец обратила на это внимание, и, может быть, будут происходить определенные подвижки в миграционной политике, я прям молюсь за это.
Да. Поэтому самая важная инвестиция, которая сегодня может быть осуществлена, это инвестиция в собственный народ.
Я хотел бы, вот Олег Соловьев к нам наконец-таки присоединился, чтобы Олег тоже подвел некие итоги. Как ты оцениваешь то, что происходило последний год, ход СВО, специальной военной операции? Конечно, много чему люди научились, и многие эти уроки большой кровью, к сожалению, даются, но это неизбежность ситуации, потому что никогда такого конфликта, такой войны раньше не было. Россия ничего подобного не вела. И в плане военно-промышленного комплекса все-таки появились новые виды вооружений, дроны, вот эти БПЛА военные, высокоточное оружие создается. Что можешь сказать?
В первую очередь надо сказать про наше общество. Наше общество после 24 числа, когда началась спецоперация, она переродилась, общество. Реально переродилось. То, что вначале говорилось, кто-то за, кто-то против, просто люди не понимали, что происходит. Сейчас, ну вот я точно могу сказать, где-то процентов 90-95 прекрасно понимают, что там происходит. Многие родные находятся как раз на линии боевого соприкосновения.
Ну, на линии фронта, называющейся именно.
Ну, да. И фактически каждая вторая семья причастна к этой гражданской войне. Я не сказал бы, что это конфликт. Это гражданская война. Просто нас вот за эти...
Которые нас очень
почти уже
втянули.
Два года... Да, нас втянули. Нас втянул Запад, конкретно американцы, Великобритания. Этот конфликт подготавливался. И фактически идет уничтожение славянского народа. Это главная одна из задач, помимо геополитических.
Да, и вытеснение с мировых рынков, потому что Россию пытаются превратить в страну аутсайдер.
А ее никогда не сделают аутсайдером по одной простой причине. Давайте вспомним, вернемся чуть-чуть назад. С чего началась травля? Травля началась с культуры. И чем это закончилось? Даже тогда самый, так сказать, пиар, который осуществлял и Запад, а главное лицо был Зеленский, культуру никак не могли вытравить из мирового сообщества. Все помнят Чайковского, все помнили наших русских писателей, все помнят наш балет. Она неразрывно связана. И это так уже вросло в этот мир, что его искоренить невозможно. А это сущность нашего народа. Наш президент уже сколько раз, и вот в последнем выступлении на соборе, он опять же об этом и говорил. И говорил, что надо воспитывать наше нынешнее поколение. Ну и если вот возвращаясь, о чем шла беседа по поводу мигрантов. Многие обозреватели, эксперты, аналитики не видят чуть-чуть другого. Дело в том, что здесь надо воспитывать этих же мигрантов, которые приезжают сюда.
Во многих странах никто не может приехать и получить работу, пока он не выучил законы, не сдал минимальный вот этот минимум юридический, пока он не сдал экзамен по языку. Потому что я сажусь в такси, я еду с таксистом, который не знает город, который везет не туда и который не говорит вообще по-русски. Он не говорит, он меня не понимает. Это что, это нормально? Это Москва, столица?
Я не об этом говорю. То, что пытаются внедрить чиновники, это чуть не то. Вот смотрите, они целыми анклавами селятся в каком-то регионе. Давайте даже возьмем Москву, потому что в Москве это тоже присутствует в больших количествах. Вы попробуйте зайти в этот район. Я не говорю, на каком они языке говорят, но там полностью превозносится их культура. Если вспомнить нашу историю, мы всегда преподносили культуру другим народам. Причем это не навязчиво было, делалось, а мягко. Все это разъяснялось. И те народы, которые это поняли, они вошли сначала в Российскую империю, потом в Советский Союз. Да? Я сейчас говорю как раз о том, что этих мигрантов, которые... Да, без них чисто экономически мы не можем. Их надо воспитывать. И не только по языковому принципу, а культурно. Оккультуривать русской культурой.
Знаете, я добавлю такую вещь. Распространяется много сейчас роликов, значит, из таких районов Москвы, типа там Южное Бутово, там Саларьево или еще что-то. И там реально пасутся уже стада коз, стада овечек. Это прямо на газонах происходит. Это уникальные кадры. У меня единственный вопрос, где они их там ночью там содержат. Должны быть какие-то загоны.
Но на это... балконах, может быть.
Но они... Нет, там такое количество, что на балконе не удержишь. Это прямо реальный выпас, когда там несколько десятков коз или овец там во главе там с козлом, это пасутся. Это
человек
прямо
в кишлаке на... разводил коз, приехал в Москву, он любимым делом же продолжает заниматься.
Продолжает заниматься. В чем момент очень тонкий, его надо понимать. Ну, для меня все люди, в первую очередь люди, там русские, узбеки, таджики, там, я не знаю, кто угодно, потому что так мы воспитаны в советский период. Но в чем существенная проблема? Она заключается в столкновении двух подходов к жизни. Мы в течение десятилетий формировались в светском государстве. И уровень религиозности объективно, вот мы в начале программы об этом говорили, он у нас такой косметический. Ну, там, да, на вопрос, ты к какой вере относишься, я православный, хорошо. А когда ты был в церкви последний раз? Ну, в прошлом году на Пасхе. А почему ты не ходишь на литургию? А не надо мне, я вот в сердце верю. И так далее. Ну, вот такая вот история, она очень распространена у нас. Воцерковленных людей, по данным тех же источников РПЦ, там, ну, разные оценки, 2,5-3-4%. То есть одно дело заявить, что ты православный человек, а другое дело ходить на литургию, причащаться, исповедоваться, вести вот церковь. Это... А вот они, кстати, они ведут такой образ жизни. Я даже вот захожу там в Озон один, не буду называть адрес, но просто и там работает парень из тех мест. Я захожу и застаю, смотрю, нету его. Там заглянул в подсобку, он реально молится в подсобке на коврике. И я с этим везде сталкиваюсь, на автозаправках, на мойках, еще где-то. Пришло время намаза, все, их ничто не волнует.
Растили, да, и в мечети коврики. Огромное количество мусульман московских.
И молодежь. Очень важно, очень много молодых людей идет туда. Поэтому вот это столкновение, оно в чем? Мы говорим, мы их перевоспитаем. У них стержень. И они формально же сдают эти экзамены. Но это все коррупционно зачастую. Я не говорю, что во всех случаях.
Да, это проблема из проблемы. Опять же, идет все-таки, приводятся жены, приводятся родственницы молодые. Они рожают здесь, получают моментально гражданство. Какие-нибудь беженцы из Харькова. Ну, у меня много знакомых из этой вот среды. Они там годами не могут получить гражданство Российской Федерации. Эти люди, имея помощь от различных юридических контор, которые связаны с диаспорами и через коррумпированных чиновников, моментально получают гражданство. Человек не знает ни историю страны, ни ее обычаи, ни язык русский, но он уже гражданин. Моментально ему там помогут, оформят и поселят. Поэтому это, конечно, проблема из проблем. Давайте в завершении разговора все-таки Ближний Восток затронем, потому что то, что там происходит, вот сейчас все поутихло, идет обмен там заложниками, но каков ваш прогноз и как это может на нас отразиться, вообще говоря? Вот эта вот горячая точка. Там все затихнет?
Нет, там не затихнет. Там фактически осуществляется то, что в свое время Штаты сделали в Ираке. Только еще в степени, и не только в одной, а, можно сказать, в нескольких степенях. Просто идет фактическое уничтожение народа, палестинцев как таковых. Потому что задача фактически как бы Израиля – выселить с этих земель. Почему экономической чистой воды? То, что этот конфликт, он опять же сделан руками Европы, в чистом виде Европы, и именно Запада, в частности Великобритании, это известно. То, что сейчас там происходит, и опять же 7 октября, да, это однозначно это осуждение по поводу действий Хамаса, но давайте говорить серьезно, Хамас бы не пошел на это, если бы ему не помогли. Потому что преодолеть ту защиту, которая... у израильской армии, что там птица не пролетит, ну, это просто смешно. Это просто надо знать, какие слабые места.
То есть договорные дела были?
Конечно, да. Кому это нужно? Давайте не будем говорить об этом, уже тысячи раз сказано, и в конце концов через какое-то время это станет известно. То, что там творится, просто идет фактически вырезание целого народа, и на это просто так смотрят, ну, это ужасает. Удивляет такой момент. Я хочу просто коснуться для меня наболевшей темы. Как только там стали убивать журналистов, и причем как одна, даже, сказать, больше израильская сторона, да, там, так скажем, не допускать куда-то или что, здесь поднялся международный вой. Когда это осуществляется в зоне СВО, и когда там гибнут как украинские журналисты, наши журналисты, и мы об этом говорим из высоких трибун, об этом молчании, а то даже насмешки, и да, во всем только виновата Россия. А здесь сразу прям целый вой. Сколько раз об этом говорил наш председатель Союза журналистов, мой однофамилец Владимир Соловьев, и он стучался в глухую стенку того же журналистского международного сообщества. То есть вот эти вещи, вот если брать два конфликта, не дай бог, если сейчас будет какой-то третий или четвертый, а он будет, скорее всего, сейчас специально это делается, потому что это все не началось, вот все, что сейчас как бы происходит в мире, вот эти волнения, где-то конфликты, это фактически оно началось еще в 2018-2019 году. Просто пандемия это сгладила. Это чистые вещи, экономические проблемы.
Ну, важно, как на нас это все отразилось, уже отразится.
Давайте серьезно говорить. Когда ведется война, неважно, где она, в первую очередь отражается на государстве. Россияне должны понимать, да, мы сейчас все-таки ведем конфликт, и у нас экономика, при том еще санкции у нас работают, нам приходится перестраивать логистические цепочки. И, естественно, инвестиций не так много, как хотелось бы, да, как это было раньше. И, естественно, страна живет трудно, даже в экономическом плане. Да, у нас есть прорывы, да, у нас есть другие партнеры. Благо, у нас правительство мгновенно на это отреагировало. Многие критиковали, но в той ситуации, в какой мы были в начале и в которой мы сейчас находимся, разворот был очень быстр для бюрократического аппарата. Всего бюрократического аппарата нашего правительства и даже для нашего бизнеса. Потому что наш бизнес так быстро никогда не реагировал, найдя новых партнеров. Да, не все гладко, да, не все хорошо. Да, это будет пока длиться военный конфликт. Но вы вспомните в ту же Великую Отечественную войну. Сначала было плохо, потом стало чуть-чуть получше. А потом, когда уже... Под конец.
Враг был разбит, победа была за нами.
Была за нами, да, но из года в год народ стал жить лучше. Вот как не осуждали того же Сталина, но год из год хлеб дешевел, какие-то продукты дешевели, и народ стал жить лучше.
Но там даже вопрос не в этом, вопрос в том, что жили-то на карточках, потом постепенно появился такой коммерческий хлеб. Я в одну фразу скажу по поводу Ближнего Востока. Там ситуация неустойчивого равновесия. Обе стороны, попытав счастье на полях сражений, поняли, что на данный момент ни одна из сторон одержать решительную победу не может. И Израиль впервые в своей истории столкнулся с тем, что он не может победить арабов. У него были блиц-войны, вот эти блицкриги, когда он побеждал и арабские коалиции, и все что угодно. И тут вот впервые такая дилемма. И эта история, она консолидировала, первое, арабские страны, второе, она подняла волну антиизраильских настроений в Европе, и в США, и в Канаде, и так далее. Везде прошли пропалестинские демонстрации. Для Израиля это очень болезненно.
Ну, я думаю, что тема эта очень обширная, мы ее, несомненно, продолжим. Я призываю все-таки людей, наших слушателей, почаще бывать в храме, исповедоваться, причащаться и вести правильный образ жизни, помнить, что Господь с нами, а с кем Господь наш, с тем будет и победа в конечном итоге, какой бы сложной она ни была, какой бы тяжелый путь нас не ждал впереди. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в нашей студии были сегодня Олег Соловьев и Дмитрий Суин.
Всего доброго,
всего хорошего. Благ.